Больше всего, хотя в целом по-прежнему очень мало, известно о подземном Кремле. О подземной же Москве документальных сведений практически не сохранилось. Во всяком случае, в опубликованных материалах Стрелецкого в основном рассказывается, хотя тоже весьма скупо, лишь о подземном Кремле. Пишет. Аристотель и Солари, можно сказать, поделили сферы своих работ в Кремле. Аристотель взял на себя подземный Кремль, Солари – наземный. Из этого не следует, что Солари вот этого подземного не знал. Конец цитаты. Пишет. Когда подземный Кремль, а строился он 10 лет, стал перерастать в наземный, Аристотель еще находился в Москве. Зачинателем стройки наземного Кремля был Аристотель. Начал он стройку с самой ответственной стороны и с самой таинственной башни. Сторона вдоль Москвы-реки, откуда следовали первые удары врага. Башня Тайницкая. Последнюю недооценивали в веках. Она гораздо более сложна и окутана покровом подземных тайн, чем думали и думают. Конец цитаты. Пишет. Одновременно с Боровицким участком стены Солари вел работы на самом ответственном, особенно изобильном всякого рода подземными тайнами, участке вдоль Красной площади. Задачей Солари здесь было особенно тщательно увязать им же стройный подземный Кремль с теперь возводимым наземным. Солари построил набатную башню и отныне навсегда связанную с мавзолеем Владимира Ильича Ленина загадочную Сенатскую. Очистка этой башни от строительного мусора, произведенная в связи с ходом работ по сооружению мавзолея, обнаружила удивительные вещи. Башня внутри оказалась колодцем неизвестной глубины, так как и на восьмом аршине дно еще не было встречено. Уж не люк ли это общекремлевский в подземную Москву? Конец цитаты. Стрелецкий писал. Летописец замечает. От Фроловские стрельницы и до Никольские заложишь подошву. И стрельницу новую над неглимною стайноком. Конец цитаты. Так называемая стрельница новая – это знаменитая Собакина башня, важнейший ключ к подземному Кремлю. В Крекшинской летописи встречаем драгоценнейшие указания на тайны вот этого подземного кремника. Вообще, Солари, говорится в летописи, построил две отводные стрельницы или тайника и многие палаты и пути к оным с перемычками по подземелью. На основаниях каменных водные течи, аки реки, текущие через весь Кремльград, осадного ради сидения. Конец цитаты. В этих скупых и туманных словах представлена целая удивительная система, раскрыта вся механика подземной Москвы. Отводными назывались башни с тайниками, отводами к реке. Многие палаты – это загадочные подземные камеры. Их зарегистрировано, но еще не объяснено наукой, всего несколько. Множество ждут своей очереди под всей Москвой. Таинственные сооружения связаны между собой подземными путями, магистралями или ходами, сливающимися под Кремль в узловую станцию. Ходы поделены на участки, принадлежавшие разным лицам. Отсюда столь частые в подземных ходах железные двери с тяжелыми замками. Или, по образному выражению летописца, перемычки по подземелью. Подземные реки под Кремлем на основаниях каменных – это секрет арсенальной башни, заключающий целый ассортимент загадок. Великокняжеский замок нуждался в пору осадного сидения не только в воде вообще, добывавшейся через Солариевский тайник из Неглинной, но и в непосредственном снабжении ею царских покоев. Природа пошла навстречу людским удобствам. Под арсенальной башней оказался обильный водой источник. Его Солари обработал в колодец. В нем вода периодически поднималась, переливалась через борта. Образовывались естественные водные течи, направленные по основаниям каменным желобам или трубам в подземных галереях куда следует, с отводами в сторону. Конец цитаты. В Москве Алевизу были поручены все работы, требующие знаний гидротехники, как то сооружение рва, устройство шлюзов для наполнения его водой, связанное с этим оборудование прудов на Неглинной, исправление ее русла. Конец цитаты. Подземная часть Аливизовской стены снабжена рядом камер 6×9 метров с коробовыми сводами. Тайник представляет собой солидный туннель 3×3 метра с плетяным перекрытием. Туннель, судя по всему, строил Аливиз, строго руководивший планом подземного Кремля, выработанным Аристотелем Фиораванти за 20 лет перед этим. Московский кремник он, Аливиз, превратил в неприступный остров, соединив в 1508 году реку Москву с Неглинной глубоким водяным рвом, принятый Таннером за другой рукав Неглинной. Глубина рва 12 аршин, ширина 50. Ров был выложен белым камнем с зубчатой оградой, обнаруженной при сооружении мавзолея Ленина. Через ров к Спасской и Никольской башням были переброшены железные мосты. Ворота затворялись тремя дверьми. Из Кремля со стороны Никольской башни в Китай-город Аливизом был устроен подземный ход, обследованный в 1826 году. Под ров на глубине до 14 аршин вела каменная лестница в направлении к нынешнему историческому музею. Ров просуществовал около 300 лет, а мосты на 20 лет дольше. Аливиз своей стеной по Неглинной замкнул Кремль, а обведя его еще и водяными рвами, обратил его в неприступный остров с подъемными мостами на железных цепях. Конец цитаты. Старинный вид Москвы в виде острова представлен на плане Москвы, гравированном Хиршфогелем Ф., якобы в XVI веке, рисунок 29. Многие из описанных выше особенностей подземной Москвы были затем описаны якобы античными писателями. Смотрите следующие разделы. Чтобы дать читателям некоторое представление о том, как выглядели подземные сооружения Москвы, приведем здесь несколько фотографий белокаменных подвальных помещений 17-18 веков. Рисунки 20, 10, 11. Конечно, они были построены уже позже подземной Москвы 16 века, но выполнены, по-видимому, в тех же традициях, память о которых какое-то время еще сохранялась в эпоху первых Романовых. Хотя до нашего времени подобные строения дошли в перестроенном виде, тем не менее они позволяют понять, что представляли из себя некоторые сооружения подземного города.